Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма в честь святого пророка Илии на Пороховых в Санкт-Петербурге иерей Константин Морозов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Господь всех благословит. Милость Божия будет с вами.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о том, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, вопрос задан в теме программы.
Я думаю, что в первую очередь нам стоит посмотреть на историю вообще отношение к духовной жизни и отношение внутри церкви, в том числе и в России. Потому что очень долгое время, и монгольский период, и послемонгольский период, в основном духовная жизнь и восприятие духовной жизни концентрировалось вокруг монастырей. А для приходского духовенства и для мирян оставалось такое обыденное благочестие. То есть молиться, поститься, вовремя в храм приходить. И так продолжалось довольно долго. И мы видим даже на протяжении всего этого периода, что в основном святые – это монашествующие. Ну и до сих пор восприятие людей, если, допустим, на исповедь выходят два священника, один из них монах, а второй нет, очередь выстраивается к монашествующему. Потому что у людей восприятие, что вот монахи – это те действительно подлинные носители духовной жизни, а белому духовенству оставлялась роль вот именно их поучения в бытовом благочестии. Но со временем, конечно, момент меняется, хотя в деревнях бытовое благочестие остается. И здесь понятно, что и занавески во время постов меняют с белых на черный и так далее. А вот в городах появляется не совсем происходит так. Происходит секуляризация церковной жизни в больших городах. И только в XIX веке к началу 20-го у нас появляется особая прорасходка городского духовенства, которое действительно начинает для своих посомых предлагать совершенно иные образы духовной жизни, в отличие от монашествующей. Потому что понятно, что жизнь, посвященная Богу в монашестве, и жизнь, посвященная Богу в миру, кардинально отличаются. И в этом отношении впервые действительно на план такой яркой фигурой становится отец Иоанн Кронштадтский, который, будучи приходским священником, становится, как мы говорим, старцем, и которому народ начинает стекаться в больших количествах для того, чтобы получить вот это духовное назидание для своей жизни, потому что понятно, что советы, которые можно прочесть на страницах добротолюбия или в поучениях святых отцов, это, в принципе, советы для монашеской жизни, не совсем подходящие для жизни в миру. Мы это видим и по литературе, которая тогда была, что у нас домострой в первую очередь выходит на этот план духовной жизни, то, опять же, вот это бытовое благочестие. Но мы видим также, что и отец Иоанн Кронштадтский начинает применять не только определенную методологию в духовной жизни, но и давать определенные советы, как вести эту духовную жизнь. Конечно, мы все восторгаемся его дневниками, но ведь идея, которая у него возникла, вести дневники, была воспринята на лекциях по психологии, которые он слушал в Санкт-Петербургской духовной академии. И тогда профессора начинали говорить о том, чтобы проследить определенную свою духовную, душевную жизнь, надо вести дневники. С чем и начинает заниматься отец Иоанн, становясь священником. И его дневники становятся для нас сейчас большим полем для всматривания в то, как, какова духовная жизнь должна быть, и вот отслеживание своей духовной жизни. Мы видим это в дневниках у отца Иоанна. Поэтому вот мы видим вот этот тип новой формирующегося городского духовенства, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что в действительности в духовенство начинает приходить уже в 20 веке и в белое духовенство люди из интеллигенции и из дворянства. И в этом отношении, конечно же, оно пополняется ну, и такими яркими фигурами, как у нас всегда принято говорить, отцом Александром Шмеманом, и отцом Иоанном Менендорфом, и многими-многими другими, которые смотрят на духовную жизнь уже совсем с иных позиций. В чем заслуга еще отца Иоанна Кронштадтского? Не только в том, что он начинает вести дневники, и то, что он показывает, вот, что в духовной жизни очень важно в первую очередь прослеживать свои мысли, помышления, устремления сердца благодаря дневниковым записям, которые может вести каждый, но и тем, что он начинает призывать к частому причащению. Напомним, что раньше люди причащались иногда раз в год на Пасху, иногда Феофан Затворник пишет своей духовной дочери о том, что я вот благословляю вас причащаться на 20-е праздники, но вы никому никак бы не говорите о том, что я вам вас это благословил сделать. То есть люди причащались очень довольно редко, и это было ценным событием, когда люди причащались ну, еще в Великие посты Рождественские, Петров, Успенский и Великий. В принципе, в обыденный воскресный день причастников было не так много, и люди не причащались так часто. Поэтому заслуга отца Иоанна Кронштадтского еще, конечно, в том, что он начинает вводить Евхаристию в основу духовной жизни каждого человека и в основу духовной жизни общины православного прихода. И, конечно же, вот эта тенденция уже продолжается и в 20 веке. Поэтому говорить о том, что о духовной жизни для мирян начали не так давно. Все-таки раньше пользовались вот теми выдержками, советами, монашескими устремлениями. И до сих пор у нас у большинства мирян, приходящих в церковь, они проходят через искус монашеской жизни. Я бы хотел быть монахом, у меня это поголовно, можно сказать, или вот у монахов все правильно, а у нас не совсем правильно. Все равно вот этот центр, который формировался и в послемонгольский, и в монгольский период, что полнота духовной жизни в монастырях, а в миру ее нету, он все равно, этот импульс продолжает, конечно, существовать и сейчас. Ну, и я вам уже пример привел, что даже если бы на исповедь вышел из белого духовенства так же одаренный, как отец Александр Шмеман, или на его уровне священник из белого духовенства и ничем не выделяющийся священник из монашествующих, все-таки народ бы предпочел монашествующих. Потому что такое восприятие оно до сих пор бытует. И, конечно же, человек не понимает, а как ему настроиться на эту духовную жизнь, потому что перед ним встает огромное количество вопросов в связи с тем, что его быт, его жизнь, она не посвящена только ему, она посвящена еще и его домашней церкви, его близким, родным, а следовательно, для своей духовной жизни остается не такое большое количество времени, как это может сделать монах. Вот. И в этом связи, конечно же, здесь возникает множество вопросов. В первую очередь вопрос о том, если было раньше понятно, что было бытовое благочестие и роль приходского священника из белого духовенства сводилась, в принципе, к тому, исполняет ли человек это бытовое благочестие или нет, И мы это иногда можем видеть до сих пор на исповеди, когда батюшка спрашивает, ну, а ты молишься каждый день или нет? Или ты, а вот ты там готовился к причастию? И если получает все одобрительные ответы, ничего больше не задается. Хотя на самом деле, конечно же, более важно проследить, если человек молится, с каким устремлением он молится, если он готовится к причастию, почему, как он осмысляет вообще саму важность для него причастия. И то, что правила, которые он совершает, эти правила важны в первую очередь ему, нежели Богу, ну и так далее. Мы до сих пор эту тенденцию наблюдаем. И, конечно же, сейчас, видя, что никакого бытового благочестия и в помине не осталось, особенно после 70 лет безбожия, встает вопрос о том, какова же роль современного приходского священника, в первую очередь, и для паствы. А с другой стороны, встает вопрос о том, что же за духовная жизнь, какова должна быть духовная жизнь, если с монашеством, я говорю, опять же, все понятно, за века сложилась определенная традиция, тенденция, какова же духовная жизнь должна быть у человека, который живет в секулярном мире, который сейчас постоянно пользуется интернетом и, проходя через город, испытывает огромное количество искушений, добираясь на работу или с работы и так далее и тому подобное. То есть, насколько для него важен пост, чем пост должен быть для него в первую очередь, каков этот пост должен быть. Допустим, мы понимаем, что современные люди обычно сейчас всегда берут, большинство берет послабление на пост. Значит, уже можно сказать о том, что пост, который находится в пище, не для большинства труден или не воспринимаем как пост. Значит, мы можем пересматривать отношение к посту, допустим, как воздержание от средств массовой информации, от телевизора, компьютера, контакта, интернета и прочего-прочего. И в этом отношении, конечно же, выходить на иной уровень и в духовной жизни того же человека. Поэтому здесь, конечно, кроется огромное количество вопросов. И в то же время, опять же, говоря о духовной жизни, не хотелось бы уходить только в то, что это выполнение определенного, как я уже сказал, бытового благочестия. Что человек, чтобы приблизиться к Богу, должен молиться регулярно. Конечно, это важно. Поститься и читать Священное Писание. Это бытовое благочестие, которое... и которое важно, оно поддерживается, однажды, но не является сердцевиной всей духовной жизни человека. В большей степени, подчеркну еще раз этот, свою мысль, все-таки у большинства верующих вся их духовная жизнь вращается вокруг того, правильно ли они исполняют те или иные предписания, или они, это не совсем верно. То есть у людей не возникает изначально вопроса, ну, даже вот если взять, не знаю, какой-нибудь страшный грех, ну, грех блуда или прелюбодеяния, что церковь осуждает его не потому, что человек переспал с кем-то, а потому, что он нарушил в первую очередь обеты, данные Богу при венчании. Именно за это он несет ответственность, именно поэтому это смертный грех. Потому что изначально он нарушает обеты, которые он дал Богу. У нас все-таки как-то это все размывается, концентрируется на каких-то неважностях. А важность уходит в мелочах, а большие вещи, важные вещи уходят на второй план. Вот это, я думаю, что в современных условиях при духовной жизни очень важно доносить и понимать.
Батюшка, позвольте задам вопрос, который к нам поступил через группу ВКонтакте. Он касается молитвенного правила мирян. И вот наша телезрительница задает вопрос, можно ли читать в день по кафизме из псалтири. И вообще вот эта практика чтения псалтири, насколько она действительно связана с духовной жизнью?
Любая молитва связана с духовной жизнью. В том числе мы видим, что псалмы всегда лежат в основе любого богослужения. И на службах они регулярно либо пропеваются, либо прочитываются. Поэтому, конечно, это очень хорошая такая у нее практика в ее молитвах, что она там за день прочитывает по одному псалму там, или кафизму, у кого как. Это хорошо, вот, потому что в первую очередь любая, но еще более важно, чтобы не только прочитывался та или иная псалом, но и понималась ее сущность. Потому что для большинства, когда они читают, особенно на церковно-славянском языке, псалмы, уходит то, о чем же здесь говорится, почему царь Давид написал именно этот псалом и так далее. Если они будут их читать по-русски, и используя русский текст, для них будет более понятно и более внутренне осмысленно то, что они прочитали. Поэтому здесь, все-таки в практике чтения псалтири, я бы ей посоветовал использовать русский текст. В первую очередь, если она хочет, то она сначала бы поняла, что сказано, прочитав русский текст псалма или кафизм, псалмы, которые ходят в кафизму, а потом бы уже читал по церковно-славянски, если это язык более нужен для нее.
Спасибо, батюшка. Отец Константин, вот мы когда говорим о духовной жизни, не подразумевается ли, что это какая-то отдельная жизнь? Вот есть наша обычная жизнь, а есть духовная жизнь.
Это сейчас начало особенно подразумеваться, потому что я уже об этом сказал, что у нас быт оторван от религиозной составляющей. Если раньше при соблюдении вот этого бытового благочестия, которое было для мирян центральным основным, оно как бы входило во все описание всей их обыденной жизни, ну, не знаю, там даже все эти рассказы о том, как, не знаю, как пчиха постничала или еще о чем-то, они основаны на том, что жизнь русского народа, она строится на основании церковного календаря. Сейчас это абсолютно не так. Поэтому в этом отношении у нас духовная жизнь, и когда я прихожу в храм, это одно, а моя обыденная жизнь совсем другое. Потому что в ней мы не воспринимаем свою жизнь как определенное служение или как определенное посвящение своей жизни Богу. Вот. И это, наверное, основа того, почему у нас, ну, не происходит вот этой смычки. С одной стороны, духовной жизни, с другой стороны, обыденной жизни. Потому что в действительности обыденная жизнь, здесь мы можем с вами вести себя как угодно в большинстве такого восприятия людей, а вот в храм я прихожу, здесь я должен быть совсем другим, совсем по-другому себя вести, и говорить, и думать по-другому. Но а в жизни я вот среди своих коллег, которые не очень церковные и не очень религиозные люди, говорю, думаю, иногда шучу абсолютно по-иному, и моя жизнь вращается совсем на иных понятиях, и совсем иными категориями я мерю, в отличие от того, когда я в воскресенье прихожу в храм. Здесь это есть. Это определенная проблема духовной жизни людей. Здесь, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что в духовной жизни она не может быть... Человек не может из первого класса сразу попасть в десятый. И это искушение люди проходят поголовно сейчас, когда они думают, ну вот, был подвижник, монах или тот или иной святой, которому мне так нравится, но он совершал вот это, и я буду, значит, читать особенно огромное количество акафистов, молитв, поклонов делать и так далее, И потом, понимая, что человек, что он этого не выдерживает, он падает духом, унывает и так далее. Почему? Потому что взял на себя слишком много. Поэтому в духовной жизни, как в любом деле, должна быть поэтапность. Я должен брать на себя сначала немного, и потом увеличивать этот момент. Подобно тому, как дети приучаются к молитвенному правилу. Я всегда говоришь, ну, ты сначала читаешь вот вечером «Отче наш», потом «Богородица, Дева, радуйся». Потом «Отче наш» и «Богородица, Дева, радуйся» вместе. Потом у тебя расширяется, ты добавляешь символ веры. Потом у тебя еще что-то. И так далее. Ребенок, у него потихонечку становится, расширяется со временем это молитвенное правило, но оно становится для него естественным, потому что он не брал на себя целиком сразу все молитвенное правило, он брал на себя по молитовке. И здесь должно быть точно такое же поступательное движение человека. Он человек не сразу из того, каким он был до церковной жизни, и таким, каким он становится в таким, каким он должен быть в церкви, стать сразу не может. Поэтому для него должно быть определенный поэтапный подход к его духовной жизни. Подобно тому, как я всегда говорю, мы идем в гору. Спринтеры, они, если даже и перегонят человека, который спокойно идет в гору, они выдохнутся где-нибудь на вершине горы, а там уже дыхание будет сбито, и в гору они точно не подымутся. Но человек, который идет поэтапно, тихо, спокойно, с размеренным дыханием, но шаг за шагом, он доберется до вершины горы. Почему? Потому что у него это идет потихонечку. И у него все выстроено в определенной последовательности. У нас же обычно всегда один шаг вперед, два шага назад. Один шаг вперед, два шага назад. Поэтому себе в какое-то такое выстраивание таких воздушных замков в своей духовной жизни делать не нужно. Вот. И думать о том, что я стану великим подвижником, тоже не надо. Господь нас этого не требует. Господь нас требует, чтобы наша духовная жизнь была регулярной и постоянной. Это, наверное, основа любой духовной жизни, чтобы в ней была регулярность и постоянство. И если мы будем регулярно исполнять небольшое послушание, взятое на себя, молитвенные правила, и регулярно причащаться, и постоянно, то у нас будет нормирована эта духовная жизнь, она не будет колебаться из стороны в сторону.
Батюшка, позвольте, мы примем звонок из Москвы. Раб Божий Михаил к нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, есть ли такое понятие бредоверия? Если есть, то что это такое и насколько вот оно может вредить или помогать подлинной духовной жизни христиан? Спасибо большое.
Спасибо большое за вопрос.
Обряда веры, конечно, есть. И такое понятие, такое восприятие, когда мы думаем, что исполняя те или иные обряды, мы каким-то образом достигаем тех или иных целей в общении с Богом. Ну, там, управление Богом с помощью обрядов. В принципе, что такое обрядоверие? Там черная кошка перебежала улицу, сегодня день будет плохой. Да? Вот. Приметы сюда относятся, и всевозможные знаки и символы, которые я вижу, и так далее. То есть вот этот момент того, что обряд, совершенный обряд, он уже ведет человека в ад или в рай, говоря, если человека живого отпели, то он умрет. Вот этот момент восприятия, конечно же, духовной жизни недопустим. Потому что мы спасаемся, опять же, не благодаря обрядам, а благодаря вере. Вот. С другой стороны, что мы можем сказать, что мы всю жизнь облекаем в тот или иной символ обрядности. Это да. Молодой человек дарит цветы девушке, и тем самым он высказывает данным жестом, что он ее любит. Что это такое, если это не обряд? Вот. Или человек садится за стол, он моет руки сначала. Хотя, в принципе, это религиозный обряд. Или мы все облекаем в определенные обряды, но не обряд сам по себе важен, а важно то наполнение его, то, что он собой несет. Поэтому, конечно же, вот недавно читая, перечитывая циркуляры архиепископа Михаила Мудюгина, он пишет там, когда он был в Вологде, циркуляр о том, что он запрещает отпевание для людей, которые, пишет, не были прихожанами, не были церковными людьми. Потому что таинство отпевания должно совершаться, как пишет он, только над церковными людьми, которые исповедовались, причащались. И дабы и церковь их провожает церковно. А если они не были таковыми, то как же мы можем над ними совершать таинство христианское, обряд погребения, если он не был христианином, сам себя отлучил от церкви за то, что не причащался. И данным образом, говорит он, этим будет способствоваться и то, что человек будет приходить в храм, зная, что если он не будет приходить в храм, его просто не отпоют. А с другой стороны, и родственники будут данных людей способствовать их духовной жизни. Потому что, понимая то, что если они способствуют там, их погибанию, допустим, от алкоголя, он об этом большое внимание уделяет, так как много людей спивалось, то как же они, то почему они не могут способствовать его духовной жизни? Ну, я так вольно пересказываю его, это циркулярное вот такое мнение богословское. Но, в принципе, это верно. Таинства совершаются над христианами, и в данном моменте, он пишет, таинство, обряд отпевания абсолютно не говорит о том, что человек попадет в рай или в ад. Таинство отпевания над усопшим совершается, как пишет он, дабы высказать уважение к телу усопшего, которое является храмом души. Вот в этом моменте владыка Михаил очень четко так определяет сторону обряда, что это определенное действие для совершенно над телом усопшего, как над храмом души. Вот, момент такой. Поэтому обрядоверие, конечно же, в духовной жизни не должно играть большую значимую роль. Хотя, с другой стороны, другого выражения в жизни своей, как только с помощью тех или иных обрядов, конечно же, у нас нет. Но под обрядом всегда является символом чего-то.
Батюшка, позвольте, звонок примем из Новосибирска, раба Божия Светлана. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня вопрос может быть немножко там наивный или глупый, но меня это беспокоит. Почему в постные дни, в среду и в пятницу, есть можно горячую пищу без растительного масла, хотя растительное масло считается постным, называется постным?
Спасибо большое за вопрос.
Ну, во-первых, потому что этот устав, опять же, монашеский, и вы знаете, мы понимаем, что для такого осмысления поста во всей строгости, то растительное масло в эти дни не полагается. Но опять же я говорю, что это все-таки монашеские требования.
И совершенно другой климатической зоны.
И совсем другой климатической зоны. В принципе, это писалось, я об этом хотел уже сказать. Поэтому понятно, что здесь данные требования, наверное, к современным людям неприложимы. И в первую очередь. А с другой стороны, мы с вами понимаем, что в принципе любая основа поста – это не только в еде, но в первую очередь в таком духовном делании. И в этом отношении, конечно же, в среду и в пятницу, вот как особые дни, вот для мирян, наверное, стоит приложить основание к осмыслению своей недели и своей жизни. Это очень удобно. Потому что среда – это середина недели, а пятница – это конец недели. Если мы будем в среду и в пятницу прослеживать то, как мы прожили понедельник и вторник, а в среду, а в пятницу будем прослеживать, как мы прожили четверг, и что мы будем делать в субботу и в воскресенье, эти два дня, они для нас послужат очень хорошим толчком для того, чтобы прослеживать и отслеживать свои духовные настроения и свое духовное устремление. Потому что в духовной жизни в первую очередь внимание уделяется... Почему так важны мысли? Потому что любая мысль стремится к воплощению. Мы, если задумаемся и посмотрим, то мы увидим, что вот эта энергия мысли, она просто не безудержна. Она действительно, любая мысль хочет воплотиться в реаль, стать реальностью. И в этом моменте у нас здесь и происходят вот эти падения, когда мы начинаем говорить с мыслью, как говорили святые отцы, когда мы начинаем быть одержимы этой той или иной греховной мыслью, когда начинается это падение, когда начинается уже полная реализация этого, этой мысли в действии. Поэтому к мыслям такой важный очень подход во всей святоотеческой литературе. Вот. И для мирян, в первую очередь, я бы вот этот момент взял бы на вооружение. Среда как середина недели, осмысление своей жизни, и в пятницу как осмысление определенной жизни.
Батюшка, ну вы знаете, мне кажется, что вопрос нашей телезрительницы включал еще и такой подвопрос. По какому принципу те или иные продукты вообще у нас могут считаться постными, есть ли в этом некая какая-то духовная составляющая, то есть чистота или нечистота тех или иных продуктов?
Ну, если говорить о чистоте и нечистоте продуктов, апостол Павел об этом нам уже ответил, что Господь очистит, но не почитает нечистым. То есть любой продукт является чистым, коль Господь его сотворит. Для христиан здесь проблемы не встает. Единственное, что христианин не может употреблять по апостольским правилам, это кровь. А вот переходит, то есть кровяного стейка или кровяной колбасы мы, конечно, есть не можем. Но все остальное это, пожалуйста. А что касается жителей, опять же, живущих в городе. Вот у нас, вы, наверное, отец Михаил, и я с этим тоже сталкивался, что многие выслеживают там, вот этот продукт постный, есть ли тут там сухое молоко, или нет здесь сухого молока, или там добавили туда что-нибудь, какое-нибудь яйцо, или не добавили в это печенье яйцо и так далее. И начинается вот это лазание по продуктам и уделение внимания, большого внимания тому, а насколько тот или иной продукт постный или не постный, даже в печеньях, вот, которые люди употребляют в там, Великом посту. Начинают они смотреть на все эти этикетки и смотреть, насколько же это печенье низкоромное. Вот. Хотя на самом деле мы понимаем, что живя совсем в ином ритме, я об этом вот, как-то с вами даже говорил, что вот, если так заметить, то вечером человеку молиться тяжело, особенно вечерние правила. Большинство людей совершать тяжело. Почему? Потому что современный человек ложится часов в 11-12. Понятно, что вставая на молитву в 12 часов ночи, ему, конечно же, не в моготу там и прочитать это вечернее правило, хотя оно не такое большое. Вот. Но раньше люди ложились спать, ну, как это обычно в деревнях, не так поздно, ну, в 9 часов, да, в 10. Так, ну, не поздно, вот, особенно по сравнению с современным ритмом жизни. Так, значит, может быть, перенести вечернее правило на более ранний период, даже если ты не ложишься спать.
Как в семинарии.
Да, и потом продолжить свои дела. Потому что действительно ритм жизни села и ритм жизни города, ритм жизни современного города, он очень отличается. И в этом отношении, конечно же, здесь встает огромное количество вопросов, которые мы можем задавать в духовной жизни. И в том числе, кстати, от продуктов. А если раньше дозволялось, там, не знаю, ну, солдаты постились первую неделю до Великого поста, потом они ели и вкушали мясо. Там кузнец ел мясо в посту, потому что, ну, это физическая работа и так далее. То здесь, видя такой темп городской жизни, особенно те продукты, которые мы сейчас вкушаем, об этом много говорится по телевизору, и по радио, и там, и что они не совсем экологически подходят под нормы чистых и действительно полезных, встает вот этот вопрос о продуктах поста. Насколько важно к ним подходить вот с такой четкостью и пунктуальностью. На мой взгляд, лучше уделить внимание действительно либо чтению, либо раздумыванию над своей духовной жизнью человеку, либо чтением каких-нибудь книг, на основу, на которые говорят о духовной жизни, чем выискивать и тратить время на то, печенье является постным или не является постным. Вот. В этом отношении, конечно же, современный человек стоит в иных условиях. Поэтому прилагать к нему нормы и правила, которые диктуют нам каноны, ну, канон предписания по постов, совершение постов, конечно, невозможно.
Спасибо, батюшка. Позвольте еще вопрос задам из группы ВКонтакте. Раба Божия Елена спрашивает, ну все-таки каким образом совмещать духовное с земным?
Знаете, здесь в этом отношении с одной стороны, хочется дополнить, наверное, вопросом, что она подразумевает под мирским, а что под духовным. Я обычно всегда вспоминаю такой рассказ, который рассказал отец Сафроний Сахаров, когда он приехал впервые на Афон. Он говорил, что я зашел в трапезную, и мы поедем в монастыре. И далее, уходя, я увидел монаха, который мыл тарелки за братья. И я обратил внимание на то, как он это делает. Такое ощущение, что он творит литургию на своем месте. И я подумал, наверняка этот брат, хоть и приехав на Афон, думал о великих монашеских подвигах. А его поставили мыть тарелки, потому что это кто-то должен делать. И я потихонечку понял, что любое дело, которое мы не делаем, мы должны совершать так же, как будто бы мы творим литургию. Ну, в этом отношении, наверное, мы можем свести и ответить на вопрос, что нельзя разграничивать, вообще иметь вот эту границу духовного и светского. Все в этом мире духовно. В этом отношении, смотря как ты к этому подходишь. Если ты подходишь к тому совершению своей работы, своего дела, если ты подходишь к семейным отношениям, к совершению определенных духовных душеспасительных действий, так они для тебя и будут таковыми. Здесь вот как раз в этом вопросе кроется разграничение, о котором мы с вами говорили. О том, что духовная жизнь – это одно, а жизнь обычная – это совсем другое. Поэтому здесь, наверное, стоит именно человеку задуматься над тем, что для него и его обычная, обыденная жизнь, и его церковная жизнь должны быть одним и тем же стремлением в любом действии угодить Богу. Была такая история, когда мальчик кидал мячик, на западная история западных святых, и его остановили и спросили, как раз, что ты будешь делать, когда, если придет Христос. Он остановился, потом сказал, что я продолжу кидать мяч, потому что если это я могу сделать пред Богом, то я и буду это продолжать делать. А если это не могу сделать пред Богом, то зачем мне это делать? В этом отношении игру в мяч вот ребенок таким образом воспринял. То есть на самом деле мы любое дело должны чувствовать, что мы делаем пред лицом Божьим.
Спасибо, батюшка. У нас осталось еще несколько минут, и хочется задать еще один вопрос. Раба Божия Ирина спрашивает, не является ли стремление к святости эгоизмом? Все мирское стало неинтересно, и ближние обвиняют в эгоизме, что никого не люблю. На них меньше времени остается, потому что хочется только духовную жизнь вести, ходить в храм и общаться только с единомышленными людьми.
Ну, знаете, общение со своими близкими – это непосредственная задача любого христианина. Христос послал нас с миссией. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому задача любого христианина – это определенное свидетельствование о Христе в своей жизни. Поэтому, если близкие чувствуют, что ваша жизнь никаким образом о Христе не свидетельствует, то стоит задуматься вообще, живете ли вы духовной жизнью. Потому что в данном вопросе заключается и такой сектантский подход. В том отношении, что ну вот я-то живу духовной жизнью, а они-то плохие, не живут этой духовной жизнью. Поэтому, конечно же, мне с ними неинтересно, потому что они духовной жизнью не живут. А мне интересно только с теми, кто думает о Боге, говорит о Боге и как-то заботится о своей духовной жизни. Но в первую очередь мы должны понимать, что апостолам было интересно не с язычниками, которые в первый раз услышали о Христе, которые в первый раз задумались над тем, что они им возвестили, что Христос умер и воскрес, и так далее. То есть, и нам должно быть интересно, врачу исцелись и сам, сказал Христос. Если каждый из нас будет говорить о своей, и свидеть своей жизнью, в первую очередь своим домашним, близким, родным, о Христе, то это и будет тот плод, который мы можем принести Христу в своей повседневной жизни. Поэтому вот этот момент, опять же, я говорю, что говоря о духовной жизни, мы в первую очередь должны понимать, в каких условиях она проходит, и при каких стечениях обстоятельств на тот или иной вопрос можно ответить совсем по-разному. Поэтому здесь, конечно же, мы должны, слушательница должна задуматься на том, а почему они говорят, что она уделяет им мало времени. Может быть, действительно, она зачиталась, и для близких, родных не осталось времени, а Христос же сказал нам, что кто ближний твой? И в этом моменте, если они оказывают мне любовь, милосердие, то они являются ее ближними. А значит, я должна относиться к ним с любовью и пониманием.
Да, любовь и духовная жизнь, наверное, это очень близкие понятия.
Ну, Евангелие, вообще говоря о духовной жизни, говорит нам только о любви. Первое, да, возлюби Бога и ближнего твоего, как самого себя. Первая и основная заповедь. И изначально, говоря, конечно, о духовной жизни, мы в первую очередь должны говорить о любви. Это основа любой духовного делания.
Спасибо, Господи, батюшка. К сожалению, время наше уже истекает. Прошу вас, благословите нас на прощание.
Господь благословит и мир вашим домом.
Спасибо, Господи, батюшка. Приятно было видеть
спасибо,
вас у нас в студии сегодня. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма в честь святого пророка Божия Илии на Пороховых, иерей Константин Морозов, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!